Говорит Радио Свобода. Американские СМИ в России объявляют иностранными агентами.
Возмутительно, что российское правительство, которое нападало, подрывало и душило независимые СМИ, теперь угрожает ограничить деятельность международных новостных организаций.
Мединский проводит культурный форум «Интеллигенция ропщет».
Некоторые худруки театров считают, что Путин отдельно, а Мединский отдельно. Нет, господа, кушайте все вместе. Поддерживайте Путина, терпите Мединского.
Кадеты исполнили песню о последнем бое за Путина.
Это уже даже не КНДР, это обычная психиатрия.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 15 ноября Госдума единогласно приняла закон о СМИ и иноагентах в ответ на регистрацию в Соединенных Штатах иностранным агентам, финансируемого Кремлем телеканала RT. Эксперты отмечают, что предполагаемое внесение американских средств массовой информации, работающих в России, в реестр иностранных агентов, их возможная дискриминация добавит раздражение в отношении Москвы и Вашингтона. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Основной тезис американских комментаторов идентичен. Никто не оспаривает право Кремля ответить взаимностью на действия американского правительства в отношении российских государственных средств информации, но в данном случае невозможно сравнить условия, в которых работает телеканал RT, имеющий, например, посредством кабельных и спутниковых сетей доступ в десятки миллионов американских домов, и действующий совершенно свободно в США, с условиями, в которых действуют в России СМИ, финансируемые американским правительством. Наиболее резко и выпукло эту точку зрения выразила представитель Американского комитета защиты журналистов Нина Огнянова. Возмутительно, что российское правительство, которое нападало, подрывало и душило независимые СМИ, которое не расследовало должным образом убийства в России ведущих независимых журналистов, теперь угрожает ограничить деятельность международных новостных организаций. Комитет защиты журналистов, правда, подверг критике и решение Министерства юстиции США внести телеканал RT, точнее, американскую компанию, производящую телепрограммы для канала, в список иностранных агентов, посчитав, что правительство не должно решать, что является журналистикой, а что пропагандой. Собеседник «Радио Свобода» Джеффри Манков из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований говорит, что невозможно проводить параллели между ситуацией в США и России.
I don't think it's a parallel response. You know, again, a parallel response would be to say Radio Free Europe is free to broadcast.
Я думаю, что все это никак нельзя назвать зеркальным ответом со стороны Кремля, говорит Джеффри Манков. Зеркальным ответом было бы, скажем, предоставление Радио Свобода, Свободная Европа, права свободного вещания в России с условием маркировки ее материалов ярлыком «финансируется американским правительством». Но Радио Свобода не дают возможности вещать в России. Его материалы доступны лишь на интернете, поэтому любые попытки обосновать новые потенциальные ограничения на деятельность американских СМИ в России ответными мерами абсурдны. Эти ограничения в действительности являются попыткой сузить новостное пространство для России. А как вы относитесь к критике действий американского правительства со стороны Комитета защиты журналистов, которому, например, не нравится то, что американские власти берут на себя право определять, что является пропагандой, а что является журналистикой? Кстати, и сама телекомпания RT уверяет, что это попытки ограничить свободу слова. Я не против обеспечения права RT на свободу слова. Однако, учитывая, что многое из того, что распространяется на волнах RT, представляет собой не просто вздор, а злонамеренный вздор, производимый по указанию российских властей, действующих исходя из враждебных по отношению к Соединенным Штатам намерений, то необходимо, на мой взгляд, разработать меры, которые сделают это очевидным для потребителей данных материалов. Не уверен, что для этого требуется вмешательство государства, но можно предположить, например, что социальные сети могут не допускать на свои новостные ленты продукцию определенных новостных служб. Или, скажем, респектабельные средства информации откажутся от соблазна цитирования информации из недостоверных источников. Можно предположить, каким будет ответ США, если, как предупреждают некоторые российские функционеры, Кремль не просто навесит на иностранные СМИ ярлык иноагентов, а попытается, скажем, запретить их деятельность в России? На этот счет очень трудно строить предположения. Мы можем ввести санкции против определенных российских деятелей. Мы можем выставить из страны так называемых российских дипломатов. Могут быть предприняты самые разные меры. Я думаю, что эти меры будут базироваться на принципе пропорциональности и соответствия американским национальным интересам. А можно представить отлучение RT от американских кабельных и спутниковых сетей, создание препятствий в деятельности каналов США? Нет, поскольку у нас есть первая поправка к Конституции, гарантирующая свободу слова, и права СМИ неизменно подтверждались Верховным судом страны, говорит Джеффри Манков. Илон Берман, вице-президент Вашингтонского американского внешнеполитического совета, считает, что RT может стать объектом чувствительных санкций со стороны американских властей, если Кремль воспользуется ситуацией, чтобы к президентским выборам в России выдавить из российского новостного пространства американские и другие международные СМИ. Мы пока не дошли до точки, когда будущее RT в США станет предметом обсуждений, говорит Илон Берман, но это может произойти. Пока первым шагом стала официальная фиксация реального статуса RT как агента иностранного государства, который не является полностью независимой от российского правительства новостной организации. И Госдума сейчас формально реагирует на этот шаг. Зайдет ли противостояние дальше, будут ли попытки вынудить RT ограничить деятельность в США, лишить канал возможности, скажем, транслировать свои программы посредством спутника, пока не ясно. Но совершенно понятно, что это невозможно исключить. Насколько внимательно, с вашей точки зрения, за всей этой историей с RT и ответом Думы следят сейчас в Вашингтоне? Не ошибусь, если скажу, что в целом в американском руководстве начинает крайне серьезно относиться к российской информационной войне, к российским информационным операциям и начинает готовиться к ответу. RT является частью этих операций. Как я уже сказал, неизвестно, какую форму примет этот ответ. Считается, что президент Трамп предпочел бы гораздо менее конфликтный подход к отношениям с Кремлем. Но многие из его советников по вопросам национальной безопасности, а также американские законодатели, занимают гораздо более жесткие позиции, считая очень опасными последствия вмешательства России в американский избирательный процесс. Пока нет полного единодушия в рядах американского руководства по вопросу о том, каким должен быть американский ответ на российские действия. Но очевидно, что верх берет не идея примирения, а представление о том, что требуется ответная реакция, говорит американский политолог Илон Берман.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Посол Соединенных Штатов России Джон Хансман посетил в пятницу Московское бюро медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», в котором работают также журналисты «Голоса Америки», и выступил с коротким заявлением.
Во-первых, позвольте мне сказать, что мне очень приятно посетить «Радио Свобода», увидеть друзей из «Голоса Америки». Как посол США, я сегодня здесь по особому поводу. Я приехал сюда потому, что мы, американцы, верим, что свобода слова, прозрачность – все это крайне важные компоненты успешной и крепкой демократической системы. И это в том числе позволило Соединенным Штатам стать сильной страной. У нас звучит много самых разных мнений. Доступны различные источники информации, которые сообщают новости и освещают деятельность политиков и жизнь моей страны. Мы верим, что в любой демократии та работа, которую делают люди, как те, кто собрался в этом зале, абсолютно необходима. Поэтому возможность принятия в России мер в ответ на применение американского акта о регистрации иностранных агентов ФАРА вызывает у меня обеспокоенность. Этот закон всего лишь инструмент, с помощью которого мы в США можем обеспечить большую прозрачность деятельности информационных организаций, финансируемых иностранными правительствами и продвигающих определенную политическую линию. Таким образом, люди будут осведомлены, кто стоит за финансированием и откуда исходит эта позиция. Этот закон никоим образом не оказывает влияния на производственный процесс содержания материалов, распространяемой идеи, ни в коей мере. Иначе это бы противоречило первой поправке к Конституции США. Поэтому я, как посол США, несколько обеспокоен намерением принять меры в ответ на ФАРА, которые позволяют признавать представителей медиасообщества иностранными агентами. Это в корне отличается от того, на что направлен американский закон ФАРА. Применение нашего закона обеспечивает ту степень прозрачности, которая необходима потребителям информации, чтобы они были осведомлены об источниках финансирования организации и могли судить о некоторых редакционных целях. И я приехал к вам потому, что мы в Америке и в посольстве США в России поддерживаем необходимость обеспечения свободы слова и выражения мнений. Поэтому я благодарю вас за возможность поговорить со всеми вами и посетить вашу замечательную студию. Как я уже пообещал, надеюсь вернуться сюда для интервью. Очень этого жду. Большое спасибо.
Говорил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хансман. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали преимущественно новости культуры, конфликт Константина Райкина с Владимиром Мединским и песню, рожденную «Единой России». Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
Герои социальных сетей, депутат Государственной Думы Анна Кувычка и волгоградские кадеты, записавшие боевую песню про Путина. На фоне памятников Великой Отечественной войны мальчики и девочки обещают не отдать гряду самураям, встать грудью на защиту столицы Янтаря, сохранить для потомков Крым и вернуть в родную гавань Аляску. И все это, если их позовет в последний бой дядя Вова.
Не достанется гряда.
Дмитрий Гудков.
Когда там Владимир Владимирович призывал умереть за него под Москвой? В 2012 году? Ну вот, за 5 лет воспитали тех, кто готов. И ведь это совсем не смешно. Какие режимы в истории посылали воевать за себя детей? Гитлер в 1945 году. В общем-то, особо больше и не вспоминается. Христианская культура, за которую так радеют власти, дала миру как минимум одно понимание, что детей втягивать в войну и политику нельзя, что ребенка взрослым нельзя использовать в своих корыстных целях. Но депутат Кувычка, состоящая в Думе в Комитете по делам семьи, женщин и детей, ее партия «Единая Россия» всю эту культуру отринули. Надо, и детей пошлют умирать за свои офшоры. Отступать некуда, за ними озеро.
Александр Гронский.
Некий, никому неизвестный прежде депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычка и учащиеся кадетского класса школы номер 44 города Волгограда с большим энтузиазмом поют милитаристскую песенку в духе 40-х годов прошлого века. Признаюсь честно, этот шедевр меня потряс сегодня утром. Со времен войны в Афганистане я не встречал такой махровой пропаганды войны и милитаризма.
Твиттер Дьюман Голмс.
Приходишь спрашивать у тех солдат, что под березами лежат, хотят ли русские войны. А их сыны отвечают: «Дядя Вова, мы с тобой».
Серж Митрофанов.
Вот это апокалипсическая песенка. Дети поют, что готовы помереть, и их съест некий гегемон американский. В глазах искренняя боль, предчувствие окопов и солдатских пайков.
Александр Сотник.
А позади детей в последней битве с Западом будет стоять депутатша Кувычка. Не впереди, а сзади. Какой ад, Господи.
Екатерина Барабаш.
Это реальный незамутненный ужас. И красивая грудастая тетка, которой бы деток под крылышкой и защищать, впереди в бой малолеток зовет. Даже в моем пионерском детстве, которое мне не мило, не было такой бездарной агрессии. А детей в политику втягивает Навальный, ну да.
Алексей Навальный.
Жалко, комментарии к видео отключены. Но все равно, посмотрите. Отличный пример того, как Путин и Единая Россия делают все для того, чтобы ни в коем случае не использовать детей в политике.
Олег Горбулев.
Это уже даже не КНДР, это обычная психиатрия. Кто там говорит о школьниках Навального?
Федор Крашенинников.
Творчество душевнобольных в чистом виде. Бедные дети.
Константин Райкин в прошлом году наделал немало шума, выступив против театральной цензуры в России. Теперь же он жалуется на то, что в «Сатирикон» зачастили проверки и обвиняет в этом Владимира Мединского.
Там какие-то мелкие замечания, которые всегда бывают, но никаких серьезных нарушений они не выявили. А почему же тогда все-таки 6 этих проверок? Их причина – нежелание навести порядок и дознаться до истины. А это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник, министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра «Сатирикон». Просто вредит самым последовательным, прицельным, планомерным образом. Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезонить нашего министра, понимаете, который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру, которому скоро исполнится 80 лет, который создал Аркадий Райкин, которым я руковожу 30 лет. У этого театра есть очень серьезные заслуги, мне кажется, перед культурой отечественной. Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги благодаря этому театру перед отечественным театром. Я все-таки народный артист России, лауреат государственных премий. У меня 2 ордена за заслуги перед Отечеством. Все эти высокие награды мне вручали 3 президента, среди них Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что мои скромные заслуги, они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всея Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук. Я думаю, что если мы всем миром, все вместе как-то сумеем его поставить на место, то я думаю, что будут благодарны не только театр «Сатирикон», но и многие деятели и учреждения культуры.
Варя Авдюшко.
Это крик отчаяния, и это не рисовка. «Сатирикон» действительно мягко и планомерно уничтожается. Без пыли, без шума, без громких судебных разбирательств. Состояние Константина Аркадьевича можно сравнить с состоянием обезумевшей от горя матери, у которой на глазах врачи намеренно залечивают до смерти ребенка, лежащего в реанимации.
Лариса Радигина.
Если почти 50 тысяч посмотревших на «Дожде» этот ролик придут к Министерству культуры, толк сразу будет. А Райкину нечего кичиться наградами перед Отечеством. Все равно главной нет. Никчемной ненаучной диссертации.
В Рунете можно найти и прямые нападки на самого Райкина. Эдуард Лимонов.
Театральные деятели сварливее у нас всех наших творцов. Не идиоты вроде и даже хозяйственные вопросы решают как-то. Но вот сварливые до дури. Сегодня опять вот пример. Константин Райкин, директор театра «Сатирикон», наехал на министра Мединского, мол, тот не может ему простить какой-то его райкинский полив на министра, случившийся на каком-то съезде. Якобы Мединский в отместку насылает теперь на Райкина всевозможные и невозможные проверки. Ну так чего же ты, Райкин, не придержал свой рот, не имел бы сейчас проблем? Таланту на гривенник, а претензии на 1000 рублей. Шекспиры вы наши.
Филипп Масловский.
Костю Райкина возмущает, что после хищения Серебренникова государство проводит проверки расходования бюджетных средств. А он актер, режиссер, у него папа, у него заслуги, и вообще нужно больше доверять людям. Не проверяйте меня, пожалуйста.
Максим Кононенко.
Очень удобно, кстати. Украл бабки и тут же выступаешь с обличением, а потом валишь. Все на репрессии. Одобряю, я бы тоже так делал, если бы украл.
Другие комментаторы, впрочем, такую риторику прямо высмеивают. Лёля Шергова.
Травят Мединского. Ужас. Атмосфера ненависти.
Николай Кононов.
Либералы ели с руки, теперь им прокурорские проверки не нравятся. А что, интересно, они там строят в Марьиной роще?
Однако Райкина критикуют и с другой стороны за излишнюю лояльность. Твиттер «Записки сумасшедшего».
Некоторые худруки театров считают, что Путин отдельно, а Мединский отдельно. Нет, господа, кушайте все вместе. Поддерживайте Путина, терпите Мединского.
Андрей Петров.
Вроде взрослый и умный человек, при чем тут Мединский? тот рот боится открыть без команды сверху. Хотя все правильно. Царь хороший, бояре плохие.
Айдер Муждабаев.
Ты ж мой хороший, его величество, придворный либеральс, протестовать изволит. А захвату Крыма радовался, как ребенок. Рассказывал в интервью, как счастлив, что Крым теперь русский. За 3 с лишним года после не извинился перед украинцами, крымскими татарами.
Слава Рабинович.
Путина поддерживал, а аннексию Крыма поддержал? Не верю. Крокодиловы слезы. Читай Костя пастора Мартина Немеллера. Начальник Мединского, Путин строит фашизм, а ты и не заметил.
Переходим к большой политике. В Зимбабве военные арестовали одного из старейших диктаторов планеты, легендарного Роберта Мугабе. Чем закончится переворот, не очень понятно до сих пор, но русская публика в большом ажиотаже. Илья Львов.
Что творится-то? В Зимбабве на братушку нашего Мугабе наехали военным переворотом. Царь, говорят, не настоящий. Правит, мол, 37 лет уже, засиделся, мол.
Егор Алексеев.
Вот это да, последнего союзника Россия теряет.
Кирилл Ляц.
Успеет ли вежливый десант долететь до Зимбабве и спасти любимого Мугабе?
Илья Вайцман.
Нет, я думаю, не потянем. В смысле, осадушку нашего спасаем еще, а на Мугабушку уже тяму не хватит. Придется в Ростов эвакуировать. Ну ничего, обнесем потом там пару кварталов колючкой и будем платные экскурсии водить по зоопарку диктаторов. Пусть рычат и плюются, так и на корм себе заработают.
Олег Козырев.
Мугабы ждут в Ростове-на-Дону.
Павел Пряников.
Ждем Мугабы соседом по даче Януковича.
Николай Руденский.
«Пока есть Мугабе, есть Зимбабве. Нет Мугабе, нет Зимбабве», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Твиттер «Ехидные новости».
Дождавшись 93-летия Мугабе, зимбабвийцы, наконец, не выдержали и начали переворот. Пока они терпели, страна всего-то обеднела в 9 раз. Прошел геноцид белых, 5 девальваций и 3 волны репрессий.
Андрей Громов.
Ну как же так? У прекрасного человека отличный шанс до 100 лет оставаться президентом. До 2024 года совсем чуть-чуть, каких-то 7 лет. И вот на тебе переворот. Злые все-таки люди не ценят уникальные возможности. Впрочем, может и правильно. В конце концов, мы знаем и более достойных кандидатов на то, чтобы отпраздновать столетие в президентском кресле.
Николай Травкин.
Вот так просыпаешься рано утром, знакомишься с новостями и как пыльным мешком по голове. Мугабу в Зимбабве военные свергли. Первая мысль, и что же теперь делать? Это ведь как маяк вдали мерцающий погасили. Как, на кого теперь ориентир держать в этом штормящем океане мировой политики? Роберт Габриэль Мугабе. Глыба. С 1980 года руководит государством и износа не видно. В следующем году 93 исполнится, а он, как огурчик, на очередной срок выдвигается. Наше политическое, экономическое и прочее шоу-элита мысленную интерполяцию уже привыкла производить. Мол, нашему 93 исполнится в 2045 году, выдвигается и плюсуем еще 6 лет. То есть до 2051 года стабильность гарантирована, и можно не дергаться. И вдруг на тебе, как серпом по Фаберже, свергли.
Леонид Волков.
В 2013 году с убедительным перевесом Роберт Мугабе выиграл 6-е президентские выборы подряд. В 2017, судя по всему, на всю страну не нашлось ни одного человека, который был бы готов за него вступиться.
Алекс Ширинкин.
О да, еще один диктатор пополнил собой учебники политологии. Авторитарные лидеры с большой долей вероятности заканчивают чем-то таким. Около 70%, если мне не изменяет память.
Роман Попков.
Эти эпические события, конечно, вдохновляют. Охотно верю, что 90-летнего, впавшего в необратимый маразм президента Владимира Путина, тоже в один прекрасный день посадят под домашний арест всякие там Алексеи Дюмины, или кто к тому времени будет во втором эшелоне. В этом смысле путинский авторитаризм, конечно же, обречен. Как говорится, русский, учи зимбабвийский. Точнее, учи Шона, северной Нделебе и какие там еще есть наречия.
Остап Кармоди.
Хроника падения. Еще вчера россияне с завистью следили за революцией в Украине, а сегодня уже завидуют и военному перевороту в Зимбабве.
Твиттер «Экономика РФ».
Из всех фоточек свержения Роберта Габриэлевича Мугабе пока ясно только одно. Дороги в Зимбабве почему-то сильно лучше, чем в Саратовской области.
И вернемся к новостям культуры. Кольта раздобыла список людей, которых не рекомендовали приглашать на Санкт-Петербургский международный культурный форум. В стоп-листе, снабженном довольно противными комментариями, оказались среди прочих режиссеры Кирилл Серебренников и Лев Додин, театральный критик Роман Должанский. Пара примеров.
Деятельность Серебренникова как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации, включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры. Присутствуют попытки фальсификации российской истории. Лев Дозин в творчестве склонен к размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории. Судя по всему, разделяет оппозиционное политическое мировоззрение.
Елена Челенко.
Мне кажется, большая честь оказаться в этом списке.
Маша Арьева.
Мама дорогая, это что, правда? Наше культурное министерство в нашем культурном городе опустилось уже ниже такого плинтуса.
Маша Третьякова.
Все в матушке России хорошо, вот только Крымов с Серебренниковым все портят. Я просто не верю, что читаю все это, хотя, казалось бы, отвратительно. Своими грязными мерзкими руками влезли туда, где было по-настоящему хорошо, в театр.
Филипп Детко.
Все давно понятно, но в этот текст все равно поверить невозможно, а приходится.
Виолетта Гудкова.
Что самое интересное, эти изобличающие тексты с совершенной точностью отбирают именно тех, кто останется в культуре. Классовое чувство из живота – лучший индикатор, и, соответственно, гарантированно будут всплывать именно тех, кто изобличал. Это повторяется и ничему не учит. Любопытно, им это все равно, посмертная репутация, или попросту не входит в круг размышлений?
Лев Рубинштейн.
Вот эти идиотические разговоры про традиционные ценности. Дело даже не в том, что эти самые ценности никто не сформулировал, и о них только то и известно, что они традиционные. Да хоть бы и сформулировали, что это за цацы за такие, эти самые ценности. Ценности, хоть традиционные, хоть духовные, хоть какие, для того лишь и существуют, чтобы время от времени подвергаться как минимум сомнению, а то и пересмотру. И этим, собственно, искусство во все времена и занималось. Традиционные ценности. Скажите, пожалуйста, вот, например, традиционной ценностью какого-нибудь центральноафриканского племени является, допустим, высокодуховное поедание себе подобных. И что теперь?
Кирилл Шулика.
Вот при Фурцевой не было подобного. Она хоть и ткачихой была, но своего невежества стеснялась, старалась как-то понять культуру. А Аристархов с ментальностью за вскладом и Мединский примерно с такой же ментальностью мало того, что невежественные, так еще и возводят свое невежество в ранг госполитики. Это страшное позорище на весь мир. Великая русская культура управляется людьми с ментальностью за вскладом.
Николай Подосокорский.
Путин вчера наградил Филиппа Киркорова орденом почета, а не кочета, как пишут некоторые злопыхатели. Несколько месяцев назад медали ордена за заслуги перед Отечеством была удостоена солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон. Вот такие почетные и заслуженные у нас деятели культуры, которых любит и ценит руководство страны. Зато в черный список Санкт-Петербургского международного культурного форума власть вносит режиссеров Сокурова, Серебренникова, Додина, Крымова, Могучего, Анатолия Васильева, а также писателя Акунина и многих других. Кому ордена и медали за высокое искусство, а кому воспрепятствование творческой деятельности, травля в СМИ и аресты.
Лариса Бельцер-Лисюткина.
Надо открыто говорить о разрушении российской культуры министерством, которое, по сути, должно ее опекать и поддерживать, о злоупотреблении властью, о травле и преследовании самых ярких и известных российских деятелей культуры. Надо требовать извлечения из архивов и нового придания гласности дел Михоэлса и Мейерхольда, потому что четко обрисовалась традиция. В России власть боится, ненавидит и уничтожает режиссеров. И понятно почему. Режиссеры создают свои миры, а власть считает это только своей привилегией. Это как клиническая ненависть всех советских диктаторов к лауреатам Нобелевской премии. Диктаторы не выносят никаких независимых авторитетов.
Марина Давыдова.
Навстречу культурному форуму. У меня вчера и сегодня был очень напряженный график, и не хватало времени вникнуть во все события последнего времени. Но вот сейчас я, наконец, собралась силами и вникла. Почитала искрометную переписку Константина Райкина с Минкультом. Почитала досье, которое собирал все тот же Минкульт на выдающихся театральных режиссеров. Вспомнила Кирилла Серебренникова в «Наручниках», Соню Апфельбаум в «Клетке», Лешу Малобродского, уже который месяц фактически мотающего срок в СИЗО. И хочу спросить у культурного, так сказать, сообщества Российской Федерации. Вот завтра в Петербурге открывается форум, организованный этим самым Минкультом. Подчеркну, не финансируемый им, потому что Минкульт много чего обязан финансировать от Большого театра и Чеховского фестиваля до краеведческих музеев и библиотек, а именно организованный им. Я тут взглянула на список участников и на заявленные темы. Множество приличных людей. Андрей Могучий, Дмитрий Волкострелов, Андрей Плахов, Михаил Зыгарь, Вячеслав Полунин, Константин Шавловский, Михаил Трофименков. Да всех не перечислишь. Я никого ни к чему не призываю, я только хочу робко спросить. А вы чего, правда собираетесь в нынешней ситуации обсуждать на форуме особенности постдраматического театра, проблемы жанрового кино, тонкости музейного дела, важность мизансцены в сценическом искусстве рубежа веков и уроки русской революции столетней давности? Да нет, ради бога, мне не жалко. Я, вероятно, все по-турецки понимаю, но мне кажется, что повестка у этого форума может быть только одна – недоверие Министерству культуры. За атмосферу страха, которая воцарилась сейчас в культуре вообще, но особенно, конечно, в театре, отвечает именно оно. Да оно этого, собственно, и не скрывает. О том, что оно составляет черные списки, было всемирно известно уже 2 года назад. И говорить, что это фейк, смешно. Слухи о том, что на каждого из нас составляются досье, ходили тоже давно. Но сейчас мы получили возможность ознакомиться с творчеством блюстителей нравственности. И это уж точно не фейк. У меня, если честно, давно уже нет к самому Минкульту никаких претензий. В конце концов, они имеют право писать и говорить все, что им заблагорассудится. У меня претензии только к нам самим. Если, несмотря на все, что случилось за последнее время, форум в городе Петербурге пройдет как ни в чем не бывало, значит, мы все совершенно достойны министра культуры Мединского и его замов Аристархова и Журавского. Мне, по правде говоря, иногда кажется, что мы даже их уже недостойны.
Антон Долин.
Еду проводить круглый стол «Искусство кино». Намерен от своего имени и имени журнала воспользоваться этой площадкой для публичного заявления о деле 7-й студии. Считаю это более осмысленной и эффективной стратегией, чем просто отказаться и не поехать. Сегодня культурные деятели условных «наших взглядов», например, считающие дело Серебренникова позором для государства и для всех нас, делятся на 2 категории. Первые – свободные художники, не допущенные никуда из официальных инстанций, занимающие радикальную бескомпромиссную позицию. Простите, что я допишу к этому и могущие себе эту позицию позволить. И вторые – все еще допущенные куда-то, имеющие возможность хоть какого-то кривого и косого публичного диалога с властью и обществом. Второй важнее, конечно. Как правило, вторые представляют какие-то институции, театры, фестивали и так далее. От них зависят люди, заложники, поэтому их высказывания априори осторожнее. Но эти высказывания могут быть услышаны, переданы по федеральным каналам и так далее. Очень неприятно и, на мой взгляд, очень неправильно, когда представители первой категории критикуют представителей второй за нерешительность и склонность к компромиссам. Говорю как представитель второй категории, с недавнего времени, с тех пор, как на мне повисла ответственность за журнал. Поэтому у меня просто зубы болят, когда условный Бабченко начинает собственный нетоварищеский суд над условный Чулпан. Не знаю, понятна ли моя развернутая реплика.
Александр Рыклин.
Культурные люди, люди культуры, это вам не политические шаромыжники. Поэтому их дискуссии на тему «участвовать, не участвовать в питерском форуме на фоне разгрома профессионального цеха и обнародования позорных списков неугодных» носит содержательный конструктивный характер. Скажем, деятель культуры, аргументируя нежелание устроить на форуме демарш или хотя бы демонстративно игнорировать официальную площадку, объясняет свое решение следующим образом. Дескать, во-первых, бессмысленно писать против ветра, к тому же он принципиальный противник бесчеловечной концепции выжженной земли. И придерживается той точки зрения, что если есть хоть масипусенькая возможность поговорить с аудиторией о вечном, затронуть темы, которые отзовутся в сердцах людей, попытаться сделать так, чтобы культурная традиция не прерывалась, чтобы в стране сохранялась атмосфера, хотя бы частично пригодная для жизни, то надо ее, возможно, эту использовать, несмотря ни на что. На этом этапе разговора в голосе культурного человека появляются жертвенные нотки, плечи его расправляются, а взгляд становится пламенным и сверлящим. Потому что демарш-то, мол, устроить каждый может. А вы попробуйте не устраивать демарша. Попробуйте в этой удушливой, невыносимой атмосфере пошлого официозного мероприятия просто подняться на сцену, произнести какие-то живые слова, которые так важны обычным гражданам, которые они ждут. Попробуйте потом получить командировочные, а вечером на официальном банкете вместе со всеми упырями поднять бокал за здоровье президента и министра. Кто кто-нибудь же обязательно тост произнесет. Думаете, это все просто? Знаете, какая душевная мощь нужна для того, чтобы скромно делать свое дело, когда хочется рвать и метать, метать и рвать? А то, что Тютькин в тюрьме, а Пупкин под домашним арестом, только усугубляет душевное страдание. Словом, в конце этого разговора вам уже неловко, что приставали с разными вздорными глупостями к человеку, который так ясно и четко осознает свою гражданскую миссию, ради служения которой готов жертвовать собственным душевным комфортом.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, на прошлой неделе мы говорили о том, как телеканалы отмечают столетие революции. Продолжается этот юбилей или все уже позади и сериалы закончились?
Нет, юбилей продолжается, причем у меня ощущение, что даже более активно, чем прежде. Сериалы тоже не кончились. Вот, в частности, на Первом канале стартовал давно объявленный сериал «Крылья империи», причем как-то он с некоторым опозданием, они анонсировали его с понедельника, а запустили почему-то в среду. Ну, может быть, потому что на соседнем канале на России начался тоже такой знаковый, как бы, вернее, обещанный знаковым сериал «Доктор Рихтер». Это калька, лицензионная калька «Доктора Хауса» замечательным актером Серебряковым, Алексеем Серебряковым. Может быть, поэтому, не знаю. Тем не менее, вот «Крылья империи» мы получили. И это, конечно, совершенно замечательное сочинение. Такое ощущение, что люди, которые там по истории получали не самые высокие оценки, там, в школе, в институте, вот задумали писать исторический сценарий. Ну, то есть мы привыкли уже к любой вольности с материалом, но здесь пикантность состоит в том, что три главных героя, у них в прототипах, и это активно, так сказать, заявляет съемочная группа, довольно известные персонажи российской истории. Один главный герой – это Тухачевский, второй главный герой – это как бы Савенков, и третья главная героиня – это Лариса Рейснер. Пикантность ситуация в том, что между ними существует очень такой напряженный любовный треугольник. Вообще это такая слабая тень Тихого Дона, брат пошел на брата, о том, как люди меняют свои вообще предпочтения, свои политические взгляды и прочее во время революции. Так вот эта вот замечательная троица, она, конечно, очень хороша, потому что получается, что Савенков и Тухачевский сражались за сердце Ларисы Рейснер. А Лариса Рейснер, в свою очередь, предавалась всяческим порокам. Она познакомилась с Гумилевым, у них даже вспыхнул роман, и это, насколько я могу понять, единственная историческая правда, потому что действительно краткий роман был. А вот дальше, поскольку Гумилев как-то, так сказать, быстро ее покинул, она стала вообще такой падшей женщиной и заядлой наркоманкой. Вот сейчас, где-то в начале сериала, она практически умирает от кокаина. Ну, вот такая вот завязка, такие крючки подвешены. И вот, понимаете, когда революция и столетие осмысляется в таком формате, это, конечно, не смешно, потому что даже комиксы бывают талантливые, это вообще непонятно, для чего это все сделано. Тем не менее, вот что меня поразило совершенно, вот самый внятный, один из самых внятных разговоров о революции, которые мне довелось увидеть и услышать, это был разговор, как ни странно, для меня странно, потому что прежде как-то канал «Спас» я, так сказать, не очень, честно говоря, смотрела, а уж то, что смотрела, не очень хотелось анализировать. Так вот, там большое ток-шоу в прямом эфире «Следы империи». Чем оно было интересно? Что с одной стороны сидели апологеты из числа историков белого движения, с другой стороны красного движения, и говорили они, оперируя историческими фактами, а не анекдотами, апокрифами, действительно, о каких-то важных событиях. Причем, что меня поразило два обстоятельства. Что тон разговора, это было довольно горячо, но я бы так сказала, там были следы толерантности, там не было вот этого хатнорядства, которое всегда сопровождает наше ток-шоу, особенно на исторические темы. Это во-первых. А во-вторых, эту беседу, этот разговор вел Аркадий Мамонтов. И вы знаете, мне сначала, вот если бы он такой крупногабаритный мужчина, вот если бы нет, мне бы показалось, что это вообще какой-то другой человек, дублер, что ли. И вот он был очень разумным, не было вот той истерики, которую вот он теперь уже ясно, так сказать, вполне сознательно привносил в свои прежние студии. При этом, когда ему казалось, что начинают вещать пропагандисты, не историки, он тот же говорил: слушайте, господа товарищи, я закончил Московский университет, и уж я знаю, как заливать пропагандистские баки. Вот тут ему не откажешь в справедливости его слов. В общем, это был очень интересный разговор. Ну и еще, пожалуй, был достаточно любопытный разговор на канале «Культура». Это ток-шоу «Агора», которое ведет Швыдко, и мы о нем редко говорим, но это, в общем, достойное вполне ток-шоу, потому что это попытка на государственном канале говорить о каких-то важных вещах. Там были тоже историки, создатели сериалов, и Хатиненко, это режиссер сериала «Демон революции», исполнитель роли Ленина. Евгений Миронов, мне он показался наиболее интересным, он человек такой страстный, говорил о том, что, когда читал сценарий, сомневался, следует ли сниматься в этом фильме, потому что, он говорит, я понимал, что до приезда в Россию я еще могу играть Ленина, а вот после приезда, когда начинается ад, я уже не могу его говорить. То есть он сыграл такое предисловие к аду.
Если говорить о ток-шоу, то одна из главных тем – это российско-американские отношения, общение Путина с Трампом на саммите во Вьетнаме и судьба, конечно, телеканала RT в Америке, решение признать американские СМИ, работающие в России, иностранными агентами. Много этому посвящено эфирного времени?
Уже это чуть-чуть. Тема отошла, она как бы уже отошла, вот все эти спортивные страсти ее поглотили. Я бы сказала одно, что да, это было очень много, и Маргарита Симоньян, она была просто вообще звездой всех мыслимых телешоу одновременно. Последний ее бенефис, она на канале «Россия» в программе «60 минут» со Скобеевой и Поповым, она прочитала некое сочинение, кстати, как она говорит, безымянного автора, о Навальном. Сочинение, ну, прям, скажем, так себе. Ну, где говорится о том, что вот Путину якобы пора уходить на покой, и вот вырос новый замечательный лидер Навальный. Значит, она прочитала все это сочинение в основном для того, чтобы сказать, что оно создавалось на деньги американских налогоплательщиков, что было более чем странно, потому что автор безымянный, а вот то, что на деньги американских налогоплательщиков вот Сью Одуан сочинил, это она знает точно. И это, так сказать, очень такое символическое ее выступление. Что еще, мне кажется, важно отметить во всех этих ток-шоу, что все старались быть предельно аккуратными. Вот никакой вообще истерики, никакого такого вообще нарочитого хамства, которое обычно сопровождается подобные сюжеты. У меня было такое ощущение, а может быть не хочется в это верить, что все зашли так уже далеко в этой игре, что как бы сами испугались вот этой вот дальности захода и решили как-то попридержать коней, потому что, да, говорили, но тон был достаточно ровный, и с большим количеством оговорок, что это ничего не значит, что все будет замечательно, и все будет по-прежнему. И основные дебаты, они фокусировались вокруг зеркальности ответа. Значит, какие-то комментаторы считали, что зеркальность ответа – это замечательно, какие-то комментаторы, наиболее такие радикальные, говорили, что это ужасно, что мы идем на поводу Америки даже здесь. Но, тем не менее, вот эта вот стратегия зеркальности, она как бы сохраняется.
Слава, вы сказали, что спортивные страсти вытеснили эту тему. Вы имеете в виду скандал вокруг допинга и возможного недопущения России к Олимпиаде?
Да, разумеется, я имею в виду именно это. И, конечно, в который раз, когда разгораются страсти, это вообще наша такая стратегия и тактика, виноваты все, кроме нас, и вот эта вот знаменитая русская поговорка «ищи не в селе, ищи в себе», она никогда не работает. И не было, ну, во всяком случае, я не нашла ни одного комментатора, который бы просто сказал, что, ну, может быть, уже пора обратить внимание действительно на, так сказать, нашу спортивную индустрию. индустрию, на структуру этого Олимпийского комитета, ну раз уж так. Значит, с одной стороны, мы рвемся, и действительно спортсмены не могут жить в изоляции. Если вся страна может жить, то спорт точно не может жить. Необходимо вот это вот, чтобы было движение вперед, необходимо участие в каких-то международных спортивных акциях. А с другой стороны, вот эта вот откровенность этой истерики, которая отбрасывает назад вот в любых разговорах, вот она тотчас отбрасывает назад от какой-то конкретной точки переговоров. И зачем это делается, я, честно говоря, вот сколько ни смотрю, так и не могу понять.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и «Телерейтинг». Итак, Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах, что ставит под угрозу участие России в зимней Олимпиаде. За последние несколько дней были лишены олимпийских медалей, завоеванных в Сочи в 2014 году, и дисквалифицированы несколько российских лыжников. Главная претензия сейчас к России – отказ признать существование в стране государственной допинговой программы, которая помогала российским спортсменам добиваться высоких результатов. Есть серьезные основания считать, что манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов велись на уровне Министерства спорта России и Федеральной службы безопасности. Журналист и телепродюсер Игорь Порошин убеждал моего коллегу Андрея Шарградского, что олимпийское движение морально устарело, а победить допинг невозможно.
Яркая иллюстрация на эту тему. Я летом, вот последняя Олимпиада была в Рио, лето я проводил в Черногории с детьми, и, собственно, няня была наша с нами прекрасная, женщина из Западной Украины по имени Заряна. И однажды Заряна приходит на террасу в некотором недоумении. Она говорит, что ее школьная подруга стала призером Олимпийских игр, но в составе Азербайджана. Они жили в одном маленьком городе, можно говорить, в поселке, вместе, на одной улице. Ну, девушка была крепкая, как все девушки из этого региона, здоровые, крепкие. Она увлеклась борьбой. Ее зафрахтовали, фактически как футболистов фрахтуют из любого места. Потому что Азербайджану нужно, ну, президент почему-то хочет, чтобы медаль Азербайджан завоевал. Вот такая вот старомодная в стилистике 20 века установка. Кеннеди сказал, престиж нации – это ракеты, олимпийские медали. Нет более старомодного утверждения. Инерционно вот Азербайджан и отчасти Россия до сих пор следуют этому завету Кеннеди. Косово выиграла первую медаль в своей истории, золотую. Девочка, по-моему, итальянка, родители ее переехали из Косово. Она, по-моему, ни разу вообще не была на родине исторической. Это довольно странное мероприятие, где действительно у человека есть возможность как бы попробовать снова нащупать вот этот уходящий, скользающий, фактически уже находящийся под запретом идентификационный родовой код. Мы немцы. Мы французы, мы русские. Все закончилось Олимпиадой, и совершенно другие права. Оказывается, что твой сосед немец, он идиот. А вот тот, с кем ты переписываешься в мессенджере, девушка, живущая в Сан-Франциско, она тебе самый близкий человек.
Трудно с вами не согласиться, что во время Олимпиад люди, особенно спортивные болельщики, начинают лихорадочно считать медали, которые завоевала сборная
их
страны.
Уже не считают,
вы полагаете?
Да, считают дикторы на телевидении. Еще один анахронизм – телевидение. Ну вот да, есть такая привычка. Считают медали, все вывешивают сайты, вывешивают эти таблицы. Все в первую очередь смотрят это. Что это означает, совершенно непонятно. На самом деле, настоящим ритуалами родовой идентификации являются футбольные турниры крупнейшие. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Там действительно это такой праздник непослушания, применительно к сегодняшним нормам этики и политической корректности. Люди с флагами, они раскрашивают физиономии, все это вроде безобидно. Некоторые даже ездят драться. Это такое то, что в античности называлось вакханалиями. Люди там напиваются. Потом они заканчиваются в чемпионатах, команда выбывает, они приезжают домой, надевают белые воротнички, и все, они становятся обычными самим собой. Некоторые люди даже двойную жизнь ведут, как так называемые болельщики-хулиганы русские. Это важные участники этого движения ключевые, это вообще клерки, это яппи. Они ведут двойную жизнь, они живут как бы по заветам, ну как бы по установкам вот художественного фильма «Бойцовский клуб». Дэвида Финчера.
Вы говорили о том, что люди похожи на гаджеты, гаджеты нуждаются в обновлении. Олимпиада в состоянии обновиться? Есть ли какие-то перспективы у олимпийского движения, вот, учитывая все то, что вы сказали?
Да, я думаю, что есть, конечно же. Я думаю, что олимпиады, либо они умрут, как они умерли в античности. Собственно, к этому скорее идет. Напомню, что, по-моему, в IV веке олимпиады были запрещены византийским императором Феодосием, потому что то, что происходило на олимпиадах, находилось в крайнем противоречии с набирающим мощь восходящим как бы христианским миром. И это казалось абсолютной дикостью уже в IV веке. То есть спорт, гладиаторские бои – это то, на чем строило христианство свою, так назовем это, политическую программу. Посмотрите вот на этот мир. Этот мир нуждается в обновлении. И, безусловно, сегодняшние новые христиане или новые этические какие-то мощные движения, они также могут апеллировать, указывать на спорт, как и на одно из самых страшных язв мира, говоря там о допинге и так далее. Учитывая то, как будет развиваться вся история, связанная с генным программированием. Ну, то есть история, когда на старт выйдут киборги, люди, у которых непонятно, что в них настоящее, а что привитое, у которых изменены там генетические коды, у которых давно уже заменены какие-то органы и так далее. Эта штука через 20-30 лет наступит, и все сегодняшние, вернее, вчерашние игры России с баночками с мочой покажутся просто каким-то совершенно детскими шалостями. И все будут обливаться слезами, вспоминая то, как вот эти вот баночки в Сочи подменялись. Выход один. Просто превратить Олимпийские игры в Формулу-1, где в качестве, ну, знаете, как в Формуле-1, есть гонщик, есть команда. Гонщик представляет какой-то концерн мощный. Команду Феррари, Мерседес, Макларен и так далее. Вот точно так же спортсмены должны выходить на старт, представляя фармацевтические концерны. Там Усейн Болт, Гемофарм или там Байер. В этом смысле этическое противоречие будет снято, потому что медицина запрещенная, незапрещенная, она абсолютно является двигателем сегодняшнего спорта.
Считает журналист и телепродюсер Игорь Порошин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, продана на аукционе Кристис в Соединенных Штатах за рекордную сумму – более 450 миллионов долларов. Впрочем, не все эксперты уверены, что это подлинный Леонардо. Слово Александру Генису.
Говорят, что шедевры бесценны. Это не всегда так. Во всяком случае, теперь известно, сколько стоит «Спаситель мира» Леонардо. 450 миллионов долларов. Оглушенные этой рекордной суммой, мы не можем не задуматься, стоит ли того картина. Прежде всего возник вопрос о подлинности. Лучшие, хотя не все специалисты, убедили мир в аутентичности работы. Детали экспертизы недоступны простым зрителям, но две подробности понятны всем. Хотя сама картина Леонардо давно исчезла с поверхности, существует около двух десятков копий. На всех изображено то же, что мы видим и сегодня. Однако просвеченный рентгеном оригинал показал, что палец Христа сперва был повернут в другую сторону. Позже художник переписал эту деталь. Но, конечно, никто из копиистов не догадывался о первоначальном намерении автора. Другой аргумент – отпечаток ладони Леонардо, намеренно смазавшего рукой краску вокруг глаз Христа, чтобы создать свой знаменитый эффект сфумато, который позволил акционерам назвать «Спасителя мира» мужской версией Мона Лизы. Ничего подобного, возмутился художественный критик «Нью-Йорк Таймс» Джейсон Фарага. И рядом не стояло. Мало того, что работа при скверном состоянии, она еще безжалостно переписана и зверски отреставрирована. Хуже, продолжает критик, что сама живопись не внушает восторга. Фигура Христа фронтальна и статична. Поднятая рука невыразительна, глаза пусты. О гении автора могут свидетельствовать лишь отдельные фрагменты – завитки волос и складки плаща, на которые пошла самая дорогая краска средневековой и ренессансной палитры – ляпис-лазурь. За этими и другими перипетиями, включая скандальную историю последнего до недавнего времени владельца картины российского олигарха Рыболовлева, следить также интересно, как читать «Код да Винчи», который, кстати сказать, отчасти ответственен за шумиху. Но все это лишь превходящие обстоятельства, которые не объясняют внимание мира к последней существующей картине Леонардо. Прежде чем ее продать, аукцион показал эту работу в разных городах трех континентов. Десятки тысяч людей стояли часами в очереди, чтобы даже не рассмотреть, а всего лишь побыть рядом с картиной Леонардо да Винчи, прежде чем она спрячется в сейфе нового, еще неизвестного публике хозяина. То, что он купил, имеет косвенное отношение к живописи. Полмиллиарда стоит не потрескавшаяся доска с красками, а легенда Леонардо. В нем мы, человечество, видим свой лучший образец. Его гений – воплощенная потенция человека, каким он может быть в свои лучшие минуты и в звездные часы истории. Нам, людям, льстит, что не Гитлер и Сталин, а Леонардо да Винчи представляет нашу породу перед тем, что мы называем вечностью, природой или создателем. Похоже, что и сам художник чувствовал перед собственной работой тот же трепет, что и мы. «Казалось, — вспоминал один ученик Леонардо, — что ему порой бывает страшно писать, и тогда он вовсе не кончал начатого, понимая величие искусства и неизбежность ошибок в нем, а другим это казалось чем-то необыкновенным или чудом. Рано или поздно спаситель мира станет, как и остальные 15 картин Леонардо, общественным достоянием. И тогда мы сможем отправиться в паломничество, чтобы еще раз убедиться, чудеса бывают, хотя бы в музеях». Александр Генис, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.